Шалом, мы читаем Бехидве Баал ха-Сулам.
Здравствуйте, мы читаем труды Баал ха-Сулама, статья дарования Торы, страница 388, первая колонка, 12-й пункт. Материалы можно взять на нашем сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать в процессе урока. Труды Баал ха-Сулама, дарование Торы, 388 страница, первая колонка, 12-й пункт. И вот слова мудрецов, задавших вопрос, какая разница Творцу, что кто-то режет скотину с шеи, а кто-то с затылка, ведь заповеди даны не для чего другого, как только для того, чтобы очистить ими творение.
Это значит, что все действия, которые мы производим, должны нас присоединить, то есть нас очистить от нашего эгоизма и присоединить к свету, к намерению ради отдачи, к свойству отдачи.
И очищение это означает очищение грязного тела желания, что и является целью, вытекающей из всего исполнения Торы и заповедей.
Очищение тела означает очистить нас от эгоизма, от мыслей о себе.
Так как человек рождается диким ослом, ведь когда рождается и выходит из лона творения, он находится в совершенно грязном и низменном состоянии, что означает огромную величину его любви к себе, заложенную в нем. И все его движение вокруг самого себя без каких бы то ни было искр отдачи ближнему. И он находится на максимальном удалении от корня, то есть на противоположном конце, ведь корень его — абсолютная отдача, без каких бы то ни было искр получения. А тот новорожденный полностью погружен в получение для себя абсолютно без искр отдачи. Поэтому его состояние считается нижней точкой низменности и грязи, находящейся в человеческом мире. И по мере своего продвижения и роста получит от своей среды частичные уроки отдачи ближнему, и это, конечно, зависит от степени развития ценностей этой среды. Но и тогда начинают его воспитание с выполнения Торы и заповедей ради любви к самому себе, чтобы получить награду в этом или в будущем мире, что называется, ради себя, потому что невозможно приучить его другим путем. А когда вырастет и подрастет и разовьется, откроет ему, как прийти к выполнению заповеди ради Творца, что представляет собой особое намерение только доставлять радость Творцу. Как писал Рамбам, женщинам и детям не рассказывают, как заниматься Торой и заповедями ради Творца, потому что не смогут они вынести это. Только когда подрастают и приобретают знания и разум, тогда обучают их исполнению ради Творца. И, как говорили мудрецы, от «ради себя» переходим к «ради Творца». Это означает намерение доставить радость своему Создателю, а не ради любви к себе. И благодаря естественной возможности, заранее заложенной в занятиях Торой и заповедями, ради Творца, давшими Тору, как говорили мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору как лекарство». И творение продвигается и развивается, шагая по ступеням и поднимаясь по ним к высотам величия, пока окончательно не потеряет в себе все искры эгоистической любви. И возвеличиваются в его теле все заповеди и все его движения только ради отдачи. Так что даже то насущное, которое он получает, сливается также с намерением отдачи, то есть чтобы смог отдавать. И об этом говорили мудрецы: заповеди даны лишь за тем, чтобы очистить имя творения.
Вопросы?
Амнон,
да, Амнон, пожалуйста.
Рав, как человек может достичь лишма и зло лишма, когда мы говорим, что лишма так приходит сверху? Я сам не могу этого сделать.
Но ты можешь этому содействовать.
Как?
Содействовать, это вызвать это.
Как же я могу этому содействовать? Это же приходит только свыше. Я могу быть в своей группе, в своей десятке.
Я не понимаю тебя. Откуда у тебя есть разум? Ты прилагаешь усилия. Тебя отвели в лес, ты там живешь с медведями и становишься сам как медведь. Если тебя отвели в школу, в университет, начали тебя обучать, дали тебе разные знания, ты прилагаешь усилия, ты хочешь этого добиться, тогда у тебя появляется мудрость. Тебя приводят в группу, дают тебе метод, говорят, включайся, притягивай свет, и это приводит к тому, что ты вызываешь свет, и он тебе дает мудрость.
Что же такое лишма?
Лишма — это новое свойство, которое дает человеку возможность быть выше своего эгоизма.
Это исходит только от Творца, не от человека к Творцу.
А то, что в тебе есть, это тоже от Творца. То, что ты, и даже то, что ты сейчас спрашиваешь, это тоже идет от Творца. Все идет от Творца. Но есть явления, которые идут от Творца без твоего заказа, а есть, которые по твоему заказу.
Лишма — это по моему заказу?
Только по твоему.
Чтобы понять это, то есть я не могу достичь лишма, а только лишь в подъеме мана, только просьба группы.
Да-да, только по твоему желанию. Это плохо, нехорошо. А если бы ты получил это просто так, что у тебя с того? Ты бы был ангел, если бы ты получил это без усилия.
Когда я думаю, как я могу это сделать, когда я не знаю, что такое лишма, как я могу просить у Творца, чтобы дал мне лишма? Ну, лишма — это нормально. То есть человек работает, он там прилагает усилия, а лишма — я даже вообще не знаю, что это такое. Что мне просить?
Постепенно, благодаря твоей работе с товарищами, в учебе, ты начинаешь получать своего рода вопрос. Что такое вопрос? Что такое быть дающим? Кто такой Творец дающий? Какова польза этого? Как это почувствовать? Просто отдавать я не хочу. Говорят, это хорошо. Даже если это хорошо, выгодно, я не способен. Я поворачиваюсь, ухожу. Или же нет, это цель творения, она меня привлекает. Но цель творения отдавать, это меня не привлекает. Я представляю себе цель творения так, что я знаю, понимаю, я чувствую. Я. И так человек постепенно идет вперед. Это значит, от лолишма приходит к лишма. Путь не короткий. Света влияют на человека, и он начинает все больше и больше различать состояние, когда вдруг у него начинается падение, потом вдруг подъем, потом вдруг изменения, его бросает из состояния в состояние, меняется настроение, он не знает, откуда это и почему. Потом он начинает разделять между его состояниями. Состояние, когда я обычный человек, учу науку Каббала, изучаю, прихожу на уроки, на трапезы, все хорошо, замечательно. Вдруг я получаю состояние, что я ничего не хочу. Вдруг я получаю состояние, что я нахожусь в каком-то подъеме, меня наполняет воздух, я могу делать разные действия, мир становится близок мне, товарищи, учитель, творец. Все наполняется силой. Это начинает для меня, я начинаю видеть в этом смысл. Затем вновь да, потом вновь нет, потом да, потом нет. И так. В этих состояниях, из этих приходящих состояниях вверх-вниз, что мне с этого остается? Мне остается, что я вижу, что я могу быть в двух полярных состояниях. В одном состоянии меня ничего не волнует, я как животное, думаю только о себе, даже не мир, ничего. Все, мертвый. Очень рациональный, очень простой. В другом состоянии я вдруг нахожусь на подъеме, воодушевлении. Я понимаю, что я должен быть человеком немножко выше всего. И какое мне дело до этого мира? Я хочу постичь то, что выше моей жизни, потому что все равно жизнь кончится. Я хочу понять, постичь, почувствовать. И после таких действий, когда я, может быть, в чем-то их применяю в группе, я начинаю чувствовать, что в этих действиях есть что-то высшее, подъем, важность особенная, когда я не думаю о себе. Я начинаю получать такую оценку, что быть в действии, когда я не связан с собой, это что-то большое. Сначала, может быть, что это меня освобождает от всяких забот, от всяких беспокойств, проблем, но потом я начинаю от лолишма к лишма, и начинаю входить в состояние, что вообще быть выше моего эгоизма и делать действия, когда ты свободен от забот о себе, это что-то хорошее, большое. Это действительно выше этого мира. Я хочу жить так, существовать так. Я хочу включиться в товарищей и наполнить их желания. Зачем? Я получил это как в результате действия света, возвращающего к источнику. И тогда я начинаю работать в этом больше. И так мы входим в Ахишена, когда я специально ввожу себя в состояние, которое ведут меня к подъему выше нашего эгоизма. И к этому мы должны прийти. Для этого дана Тора. Тора дана для того, чтобы мы знали, как притягивать свет, возвращающий к источнику, как правильно использовать группу, распространение, трапезу, что у нас еще есть, конгрессы, разные действия. Как правильно использовать эти вещи, эти средства, в особенности учеба с намерением и результат — один. Свет, возвращающий к источнику. Я хочу почувствовать даже, как он влияет на меня. Но я постоянно направляю себя на него. Я думаю о нем. И делаю действия, которые максимально эффективны для этого. Каждое действие взвешивается тем, сколько света ко мне придет.
Лишма они это приходит сразу или поэтапно?
Поэтапно, не сразу.
Что значит поэтапно? Лишма ведь это свет, возвращающий к источнику, дает мне это. Что значит, что я поэтапно прихожу к лишма?
Как я сейчас сказал, ты прошел несколько этапов с того момента, как первый раз к нам пришел. Ну, ты прошел какие-то этапы, и так постепенно ты продвигаешься. Сейчас наш следующий этап — это научиться практически осязаемо, ясно, как вызвать свет, возвращающий к источнику, практически. Это означает Ахишена. Это наша цель. Мы сейчас должны это учить. Это действительно называется получение Торы. Есть дарование Торы свыше, есть получение Торы снизу. Получение Торы значит, что ты внизу делаешь действия. Десятка, организация, учеба, все, что от тебя зависит, для того, чтобы то, что дано тебе сверху, реализовать, чтобы это повлияло на тебя и исправило.
Человек должен сам достичь лишма или в группе?
Без группы нельзя.
Только в группе.
А с кем ты соединишься? Ты должен практически здесь, в этом мире, сформировать себя так, чтобы это было подобно духовному. И действительно, вот в этой материальной форме ты чувствуешь, что ты постепенно строишь духовные отношения. Поэтому нельзя без этого. А для чего этот мир? Для чего разбиение? Для чего так много людей? Для чего Творец кладет руку человека на хороший жребий и говорит, возьми это? Как он пишет? Дарование Торы, рвут. Все, только в группе ты можешь сделать, а где же еще? Конечно. Это уже не вопрос. Да, Акока. Быстренько только бы. По теме.
Вы сказали, что каждое действие нужно оценивать, насколько можно извлечь
свет, да.
Свет, возвращающий к источнику, да. Что значит оценивать действие?
Это мы будем учить. Это само по себе большая учеба. До полного исправления, до гмар тикуна мы продвигаемся только с помощью света, возвращающего к источнику. Давайте вперед, что еще? Да.
Есть, когда показывают человеку, насколько он далек от святости, чтобы он продвигался.
Да, есть такое.
Что это и для чего?
Хисарон? Если ты не можешь выработать хисарон к святости, его тебе дают вот так. Очень просто. Если ты хороший ученик, учишься в университете и очень хочешь добиться больших результатов, то ты добиваешься, добиваешься, добиваешься. А если нет, то и в нашей жизни тебе ставят плохие оценки в твоем состоянии, и это пробуждает тебя, и ты начинаешь, соответственно, работать. Ты должен знать, где ты находишься. Тебе нужен хиссарон для того, чтобы попасть на следующую ступень. Различие в уровнях ступеней, как ты постигаешь их, когда ты поднимаешься на одну ступень. За счет чего ты постигаешь? Либо за счет того, что тебе дают удары, и ты вынужденно поднимаешься от удара, чтобы не чувствовать зло. И это длинный путь, потому что ты должен поменять свой удар на духовный удар через себя, Творца, через группу. Либо ты сам, как старик, который ищет то, что у него, то, что он потерял, сразу же начинает искать, потому что хочет купить мудрость. И тогда ты концентрируешь, собираешь разные данные для того, чтобы постичь следующую ступень. Тоже под воздействием света, но это не через падение. Путь через падение — это очень длинный путь. Ты удлиняешь время сильно.
Вы сказали, что мы проходим полярные состояния. То есть у тебя силы на даче, то вообще нет никаких сил. И все время тебя бросает между состояниями.
Да, и здесь рвут.
Да, но это движение, вот это разрывы между состояниями. Что это дает, эта полярность?
Для того, чтобы привести тебя к состоянию, чтобы ты знал, как правильно использовать средства. Если есть группа, и ты используешь арвут, ты используешь отдачу группе, у тебя нет никакой проблемы, ты летишь вперед. Да, ну.
Получается, из того, что мы сейчас учим, что есть состояние, когда если мне чего-то не достает, но если мы хотим войти в качественную работу, в Ахишену, то слово «стремление», вы все время говорите об этом, но сейчас вдруг это обретает новый смысл, ощущение.
Да, верно.
Мы должны развить это, вот это стремление.
Это называется ман, пробуждение снизу, то, что нам нужно. Это то, что едят в пустыне. Так и продвигаются. Я наполняю себя хиссароном, который я должен выработать. А иначе нельзя пройти первый этап исправления келим для вхождения в землю Израиля. И переход через пустыню только с помощью мана.
В сущности, каждую секунду в жизни человек должен быть связан со светом, возвращающим к источнику, чтобы успеть в этой жизни достичь источника.
Верно.
Какие же условия человек должен выполнять каждую секунду, чтобы пришел свет?
Держаться за группу и отдавать им, их продвигать. Это наверняка. Он пишет об этом во многих письмах, статьях.
Как же он может проверить себя, что он связан с группой, связан с источником, свет приходит?
Там, где его голова и сердце. Если в группе, то хорошо. Есть состояние менее этого, когда он сам хочет продвигаться и проверяет, я в группе или нет, продвигаюсь ли я там. Тоже хорошо.
Какую проверку человек может произвести? Есть что-то явное, реальное, что он может написать себе 1, 2, 3. То есть, чтобы каждый день у него был, как он мог оценивать продвижение.
Почувствовал ли я сегодня свою зависимость от группы в духовном продвижении более, чем вчера? Это проверка. Но опять-таки это эгоистически. Но уже кое-что. Хорошо? Да.
Ну-ну.
Вы
сказали, быть в контакте со светом — это думать о продвижении группы. Как и почему я должен держать в своих мыслях свет? Если я буду так действовать, он будет действовать. Но зачем вот это осознание нужно?
А что будет перед тобой?
Товарищи.
Для чего? Товарищ не цель? Исправление. Ты можешь сказать, для чего исправление? Чтобы быть дающим. Для того, чтобы быть дающим кому? Товарищам. Для чего товарищам? Творцу. Ты можешь так продолжать. Но по сути, что я хочу от моего действия? Свет.
Почему? Это что, вот эта часть именно и изменяет меня?
Конечно, все от этого зависит. Это и есть Тора.
Да, я понимаю, что все зависит от него, но если я воздействую на товарищей, даже не помню то, что есть свет, это меня не изменит.
Не знаю, но мы опять должны читать, Сида должен найти. Изучение ради Торы, освящение Торы. Учили это. Ну, надо, да. Ты прав. Есть такой вопрос. Он пишет об этом, Рабаш, что должна быть учеба ради Торы, во имя Торы. Научимся. Будем продолжать. Страница 389, 13 пункт. «И хотя в Торе существуют две части, первая — заповеди, действующие между человеком и Творцом, второе — заповеди, действующие между человеком и ближним. Обе они подразумевают одно — привести творение к конечной цели, слиянию с Творцом. Более того, даже практическая сторона в них обоих — это на самом деле единое целое, так как, когда делает что-то ради Творца, без всякой примеси любви к себе, то есть не извлекая для себя никакой пользы, человек не почувствует никакой разницы в своих действиях. работает ли он для любви к товарищу, или он работает для любви к Творцу. Потому что для любого творения закон природы таков, что все, находящееся за пределами его тела, считается им пустым и совершенно нереальным. И каждое движение, которое человек совершает из любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света, а какое-либо вознаграждение, которое в конце концов вернется к нему, послужит его пользе. И потому такие действия не могут называться любовью к ближнему, так как судятся по конечному результату. И это подобно найму, оплачиваемому в конце, и совершенно не может считаться любовью к ближнему. Однако в чистом виде совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему, то есть без искр отраженного света или какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему, это по природе вещей совершенно невозможно. И о том, что из этого следует, говорит Зоар, «все милосердие их лишь для блага их». Это означает, что все их милосердие, с которым они относятся к своим ближним или к поклонению своим богам, исходит не из любви к ближнему, а из любви к самому себе, потому что любовь к ближнему вне границ природы. Поэтому только исполняющие Тору и заповеди подготовлены к этому.
А все остальные называются народами мира. То есть это не согласно каким-то национальным признакам, а только лишь в соответствии с отношением к цели творения, к исправлению.
Лишь приучая себя исполнять Тору и заповеди, чтобы доставлять радость Творцу, тогда постепенно отделяется и выходит из пределов природного творения и обретает вторую природу — любовь к ближнему.
Потому что только с помощью любви к ближнему можно доставить наслаждение Творцу.
И это то, что заставило мудрецов Зоар во всем вывести народы мира за пределы любви к ближнему. И сказано мудрецами, что все милосердие их лишь для блага их. То есть не может быть любви к ближнему у народов мира, потому что они не занимаются Торой и заповедями ради Творца, а все их поклонение богам заключается в награде и спасении в этом мире и будущем. Поэтому и их поклонение своим богам основано на любви к самим себе. И поэтому никогда не увидим у них действия, которое будет совершенно за пределами их собственного тела, хотя бы на волосок выше уровня природы.
Вопросы?
Мартин из Риги спрашивает, как я могу узнать, что я прилагаю усилия не ради себя?
Согласно его отношению к ближнему, группе. Заботится ли он о товарищах, об их благе, к тому, чтобы привести их к окончательному исправлению, и это является его главной заботой, и кроме этого ничего, кроме этого. Даже если на секунду у него возникает такая мысль, то в эту секунду он находится в лишма. Да.
Серджио из Бразилии спрашивает, а если мы такие большие эгоисты, что можно сделать?
Продолжать учиться, в надежде, что это поможет ему, но он должен организовать свою учебу, рамки, мысли, воздействие на себя от группы, воздействие свои на группу, то есть все замыкается на группе. Если все устроено таким образом, чтобы свет, возвращающий к источнику, чтобы дал ему это свойство лишма. Да.
You mentioned, as you do every day, week and month, caring about the friends.
Вы сказали, что нужно каждый день, каждый месяц заботиться о товарищах. До какого уровня или качества эта ступень должна дойти?
Мы не знаем, до какого уровня, и не знаем даже, каким образом. Это согласно эгоизму, который раскрывается в каждом человеке, согласно его природе. Так, соответственно, этому и относительно этого он должен совершать действия, чтобы обратить свое эгоистическое желание на ради отдачи группе. И тогда получается, что только исходя из злого начала раскрывается форма отдачи доброго начала. И согласно качеству, и согласно силе, количеству, так это работает. Да.
Expedite this to make it happen quicker, more succinct in line.
Как мы можем ускорить это, чтобы это было сейчас?
Ускорить, об этом мы говорили все время. Ускорение развития называется ахишена. Когда мы организуем группу и отношения в группе таким образом, как написано в этой статье «Дарование Торы» и в следующей статье продолжение этой статьи, которая называется «Поручительство». Две эти статьи дают нам точную форму правильной работы, по которой мы можем ускорить наше развитие. Да.
Откуда у человека возникает пробуждение думать от группы, о группе?
Потому что нет выбора. Нет выбора. Я вижу, что я не продвигаюсь. Я делаю разные действия, движения, тысячи разных действий, не вижу в них пользы, но как-то приходит немного свет, возвращающий к источнику. И немного, потому как нет выбора, я должен продвигаться, и нет средства. Немного, потому что я учусь и понимаю, что так это работаю, и по примерам, которые я вижу на товарищах, и так далее. И в итоге я прихожу к состоянию, когда это работает, но в особенности это только свет, возвращающий к источнику. И я вдруг начинаю чувствовать, что группа, она все более и более становится мне дороже. Я начинаю заботиться о ней. Это как мои дети, как что-то очень близкое мне. Это приходит.
Как происходит, что из таких повседневных, будничных мыслей
с помощью света, возвращающего к источнику, ты слышишь? Есть сила, которая приходит к человеку, он находится в группе, в распространении, в учебе, во взаимовключении с группой, тогда сила эта приходит. Только можно ускорить эту силу, чтобы она влияла больше. Это называется ахишена, но и без этого постепенно человек начинает обретать важность группы. С момента, когда он начинает обретать важность группы, уже раскрывается ему путь ахишена, чтобы начал работать правильно с ней. Вот и все. Хорошо, ну последний раз, быстрее.
Думать о продвижении товарищей в десятке к полному исправлению достаточно?
Нет, этого недостаточно. Есть еще много действий, которые нужно делать. Хорошо?
Еще вопрос, если можно. Вы сказали, Владу, проверяй каждый день, что ты более чем вчера, уже не помню, что вы сказали.
Да. Заботиться о группе больше, чем вчера.
Да, я хочу спросить вас такой вопрос, я уже две недели есть у нас в чек-листе. Вы нам дали, посоветовали такую проверку каждый день проверять.
Ну,
вопрос мой следующий. Я это воспринимаю как постоянно в группе меняются состояния, цели, задачи, и это, разумеется. я думаю, вижу, что это не должно меняться. Какая бы ни была тема, какой конгресс, мероприятие, это должно быть пунктом в чек-листе. Является ли это чем-то временным, что мы делаем на протяжении 2 недель, или постоянно человек должен проверять себя? Будь что бы ни было.
Все время человек должен проверять себя, как он относится к группе. Хочу ли я их сжечь, или хочу я их буквально поднять в окончательное исправление? Я должен проверять себя. Относительно чего я еще проверяю? У меня нет никакой иной проверки. Что, относительно Творца? Измерь себя относительно Творца. Посмотрим.
Я спрашиваю об инструментах чек-листа. Надо ли, чтобы это было постоянно?
Да, все время быть в группе, все время измерять себя относительно группы. Нет у тебя никакого измерения другого в жизни. Так же, как ты сейчас в своей жизни чувствуешь. Не холодно, жарко, так и сяк. И ты все время проверяешь себя. Так перестань проверять себя таким образом и начни проверять, переведи себя только на новое измерение, только относительно группы.
Последний маленький. Если сейчас вся группа выходит на какой-то большой проект по распространению, я продолжаю с этим чек-листом, вдруг что-то вообще не связано.
Какая разница, какие действия мы делаем? Мы действия делаем. Я проверяю себя относительно группы, насколько они важны мне относительно меня самого. Кто важнее? Хорошо, да, нужно говорить об этом.
Где-то 2 недели тому назад вы нам дали упражнение сосчитать, сколько раз в день я отключаюсь. Я не совсем понял, как считать, если я отключаюсь. Вопрос, если я веду диалог с Творцом, это считается отключением или соединением, или считается, что я с товарищами?
Я не знаю, что такое диалог с Творцом.
Мысли такие.
Ну, продолжай пока что. Это хорошо. Хорошо. Потом это изменится. Мы все-таки больше от мысли от Творца приходим к мыслям группы.
То есть, если возникает мысль о Творце, обращаться к товарищам десятки.
Это наверняка. Хорошо, где мы? 12-й пункт. 14-й.
Пункт 14. Таким образом, мы ясно видим, что даже в отношении исполнения Торы и заповедей ради Творца, даже в практической части Торы, не ощущается разницы между этими двумя частями Торы, поскольку, прежде чем усовершенствоваться в этом, обязательным является то, что всякое действие, будь то ради ближнего или ради Творца, ощущается им пустым и бесполезным. Однако посредством больших усилий возвышается и медленно приближается ко второй природе. И тогда сразу же удостаивается конечной цели слияния с Творцом. А поскольку это так, то это говорит о том, что та часть Торы, которая определяет отношения между человеком и его ближним, более способна привести человека к желаемой цели. Так как эта работа в заповедях, определяющих отношения человека с Творцом, постоянно и определенно, и нет спрашивающих за нее, и человек легко привыкает к ней, а все, что делает по привычке, как известно, не способно привести пользу. В то же время часть заповедей между человеком и ближним непостоянна и неопределенна. Спрашивающие за нее окружают человека, куда ни повернись, а потому является более надежным средством, и цель их более близка.
Я бы сказал так, что вообще невозможно совершать заповеди между человеком и Творцом, а только лишь через заповеди и действия человека относительно другого человека. Как вы можете сказать мне, какие действия я могу сделать относительно Творца? Какие? Нет. С каким желанием я могу направить себя, что я доставляю наслаждение ему, совершаю действие отдачи? Кому? Чему? Нет, потому что Творец создал общее желание, и внутри этого общего желания он находится, и там он желает раскрыть себя, чтобы раскрыть его в 620 раз больше, чем он был раньше в мире бесконечности, в том общем желании он разбил себя. Если мы устремляемся к тому, чтобы вместе вернуться, быть вместе в отдаче, взаимной, чтобы раскрыть его, чтобы доставить наслаждение ему, верно, но действие, кроме намерения, действие само, оно полностью в исправлении связи между нами. И нет ничего, кроме этого, как он пишет нам во множестве местах, 613 советов, 613 указаний и так далее, что вся Тора, она всего лишь реализуется между людьми в этом мире или в частях разбитой души, пока мы не раскрываем в ней, согласно тому, насколько мы можем восстановить вот это правильное состояние кли и раскрываем свет, который наполняет вот это кли. Итак, доставляем наслаждение ему. Да. Ну, беги, беги.
Если так, в чем смысл во всех заповедях между человеком и Творцом? Зачем они нужны?
Что значит заповеди между человеком и Творцом?
Не знаю, разные заповеди, не связанные.
Ну, какие?
Тфилин, допустим.
Нужно сначала изучить, что такое тфилин. То есть, каким образом связь между нами, какой связи мы должны быть между нами, чтобы реализовать тфилин. Тфилин Рахели, тфилин Леи и так далее. Да, это надо учить.
Мы говорим, что Бальшалам писал в прошлом пункте, что Тора, там есть как будто две части между человеком и Творцом и человеком и товарищем. И вы говорите, что между человеком и Творцом мы тоже должны учить, как это находит выражение в отношениях между человеком и товарищем.
Нет, не выполняя эту заповедь между человеком и товарищем, ты не можешь выполнить ее относительно Творца. Для чего ты выполняешь какое-то действие для связи между тобой и товарищем, чтобы раскрыть эту связь правильно, заполнить ее высшим светом? Это называется раскрыть Творца, потому что этим ты доставляешь наслаждение ему. В чем? Тем, что ты и товарищ вы вместе объединяетесь и между собой создаете подобие Творцу. Ты один не можешь быть подобным Творцу. Ты знаешь это? Только еще с кем-то, кто против тебя, кто связан с тобой. Он сейчас между вами входит сила огромного высшего света. Творец разбил вас, и там в этот свет он поместил антисвет, обратную часть света. И когда ты сейчас начинаешь исправлять, обратно восстанавливать себя с тем товарищем, с которым ты прежде был соединен, потом снова разбился, сейчас ты снова это восстанавливаешь, ты вызываешь свет в 620 раз больше, и этим заставляешь наслаждение Творцу. Поэтому нет у тебя более действенного, более сильного действия, чем соединить эти отдельные души. Но для чего ты это делаешь? Для того, чтобы раскрыть Творца, для того, чтобы этим доставить ему наслаждение. Вот и все. Напрямую у тебя нет никакого действия относительно Творца. На чем был разрушен храм, как бы действие относительно Творца? Потому что упали они из братской любви в беспричинную ненависть. Где он пишет, что дающий жертву Творцу, доставляющий наслаждение товарищу, это одно и то же. Ну, короче говоря, можете найти это в источниках, все эти ссылки, оправдания. Нам это должно быть понятно. Если мы с Дуди там пишем статьи, то да, нам нужно это как-то украсить, нужно, может быть, как-то это сделать так, чтобы было понятно всем, но мы уже находимся
сверх этого. То есть, короче говоря, все действия, они заключаются в исправлении связи между людьми в этом мире. Да.
Можно спросить о самопроверке, о чем мы говорили?
Ну хорошо, быстрее только.
Какой подход более эффективен? Например, я заполняю чек-лист, я чувствую себя более связан с группой, чем вчера. Или это вызывает во мне страдание, боль? Или же я просто не заполняю чек-лист или прилагаю разные усилия для того, чтобы заполнить все же?
Я не понимаю. Ниф, ты понимаешь, что он говорит?
Ну, Дуди, так и...
Ну, Дуди, скажи.
В самопроверке, если я вижу, что я сейчас не чувствую себя зависимым от товарищей, и все, что...
Что я не завишу от товарищей, это нехорошо. Так что это за проверка тогда?
Так я обнаружил, что я не завишу. Не.
Ну, значит, сделал хорошую проверку. Что ты обнаружишь, что ты нет?
Вопрос, какое действие это должно во мне вызвать? Сейчас я должен приложить усилия, сделать что-то, чтобы это меня связало с товарищами?
Или?
Или просто написать в проверке «нет» и страдать.
Отметить «нет». Ну дальше, что после этого?
А что после этого?
Исправить? Что значит? Для чего ты? Для чего проверка? Чтобы узнать, каково истинное состояние, исправить его, да, или?
Товарищи, которые у нас готовят конгресс в Санкт-Петербурге, попросили уже сейчас, те, которые работают над помощью, и говорят, что HelpHover продолжает работать, и общая задача — собрать как можно больше людей на конгрессе в Санкт-Петербурге, который будет для русскоговорящих, и там примут участие товарищи Израиля и со всего мира. Прекрасный шанс участвовать там. Известно, что многих товарищи, есть финансовые затруднения, поэтому каждый, кто хочет прибыть на конгресс и испытывает финансовые затруднения, приглашается подать просьбу в фонд HelpHover через Севатова для того, чтобы сделать процесс более эффективным. Просят всех, кто нуждается в помощи до 1 числа июля месяца, осталось месяц, обратиться, чтобы они могли правильно распределить все имеющиеся ресурсы, и каждый, кто может помочь, пусть поможет и пожертвует.
Я хочу добавить к этому, мы знаем какое-то сильное средство и какое сильное клей у нас есть в России, ну и вокруг России, с одной стороны, с другой стороны, экономическое состояние там нехорошее, и оно продолжает ухудшаться, и поэтому каждый человек в мире, из наших товарищей, я прошу пожертвовать сколько может этому фонду, и это может позволить людям, которые не могли, есть действительно люди, которые никогда не были на конгрессе, есть люди, которые приезжают просто с помощью каких-то сверхъестественных сил, сверхчеловеческих. Я поэтому прошу, давайте приложим усилия, каждый, насколько может, чтобы, может быть, даже если не почувствует то, что может добавить, но из количества людей, давайте посмотрим, насколько мы способны на это, и соберем, насколько возможно, денег до 1 июля, и с 1 июля и далее мы начнем думать, как мы их распределяем, эти средства. И те, кому нужна помощь, до 1 июля принимаются просьбы. Ну, и вы знаете, кому, и Денис, он ответственный за весь HelpHover. И давайте так вот объединимся вокруг этого. Это первое. И второе.
Спасибо, дорогие зрители. Продолжаю вас продолжать смотреть трансляцию на сайте Севатова. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббала приглашает вас на ознакомительную лекцию по науке Каббала и ее связи с нашей жизнью. Сегодня в Димоне, в общественном центре на улице Герцель. Вход свободный. Для информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт gab.co.l. Открытая пятница. Товарищи всех израильских групп и зрители 66-го канала, приглашаем вас на особый каббалистический урок и праздничную трапезу. В пятницу без 15:03 утра по адресу Неватин 12 Петахтиква. Перед посещением позвоните по телефону 1-700-509-209. А основы науки каббала на английском языке приглашаем всех англоговорящих на интернет-курс бесплатный и интерактивный по науке каббала. Присоединяйтесь к тысячам людей по всему миру, которые поднимаются на следующую ступень жизни. Лекция продолжится по четвергам. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. When I can't wait myself, I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness, and we'll never be alone. Together.